Первое. Желание переменить образ жизни. Нравоучительный случай, доказывающий, что обманывать не стоит. Нравственное малодушие Джорджа. Идеи Гарриса. Рассказ об опытном моряке и неопытном спортсмене. Веселая команда. Опасность плавания при береговом ветре. Невозможность плавания при морском ветре. Дух противоречия у Этельберты. Гаррис предлагает путешествие на велосипедах. Джордж сомневается насчет ветра. Гаррис предлагает Шварцвальд. Джордж сомневается насчет гор. План Гарриса относительно подъема на горы. Миссис Гаррис прерывает беседу. «Нам необходимо переменить на время образ жизни», — сказал Гаррис. В эту минуту дверь приоткрылась, и в ней показалась головка миссис Гаррис. Этельберта прислала ее напомнить мне, что нам не стоит засиживаться, потому что Кларенс остался дома совсем больной. Лично мне беспокойство Этельберты кажется излишним. Если мальчик с самого утра выходит гулять с тетей, которая при первом же его многозначительном взгляде на витрину кондитерской заходит с ним туда и пичкает его булочками с кремом до тех пор, пока он не начнет утверждать, что в него больше не лезет, то нет ничего подозрительного в том, что после этого за завтраком он съедает только одну порцию пудинга. Но Этельберта приходит в ужас и решает, что у ребенка начинается какая-то серьезная болезнь. Миссис Гаррис прибавила еще, чтобы мы поскорее шли наверх, так как Муриэль собирается прочесть нам комическое описание праздника из волшебного царства. Муриэль — старшая дочка Гарриса, умная, бойкая девочка 8 лет. Мне больше нравится, когда она читает серьезные вещи. Но тут все же пришлось ответить, что сейчас мы докурим и придем, а Муриэль пусть подождет. Миссис Гаррис обещала занять ее, насколько возможно, и ушла. Лишь только дверь закрылась, Гаррис повторил прерванную фразу. «Да, положительно нам нужна перемена обстановки». Возник вопрос, как это устроить? Джордж предложил уехать якобы по делу. Такие вещи могут предлагать разве что холостяки. Они воображают, что замужняя женщина не сумеет даже перейти улицу, когда ее выравнивают паровым катком, не говоря уж о том, чтобы разобраться в делах мужа. Я знал одного молодого инженера, который решил съездить в Вену по делу и сообщил об этом жене. Она пожелала узнать, по какому делу. Он сказал, что ему необходимо осмотреть земляные работы в окрестностях Вены и написать о них отчет. Она заявила, что тоже поедет. Муж ответил, что считает земляные рвы вовсе неподходящим местом для прелестной молодой женщины. Но оказалось, что она сама это прекрасно понимает и вовсе не намерена ломать ноги по разным канавам и туннелям, а будет ждать его в городе. В Вене можно прекрасно провести время, ходя по магазинам и делая покупки. Выпутаться из глупого положения оказалось невозможным. И мой приятель 10 дней подряд осматривал земляные работы в окрестностях Вены и писал о них отчеты для своей фирмы, решительно никому не нужная, которую жена собственноручно опускала в почтовый ящик. Я не думаю, чтобы Этельберта или миссис Гаррис принадлежали к такому типу жен, но хотя они не принадлежат к делам, без крайней надобности все-таки прибегать не следует. «Нет», — возразил я, — «надо быть честным и прямодушным. Я скажу Этельберте, что человек не может вполне оценить свое счастье, пока оно ничем не омрачено. Я скажу ей, что решаюсь оторваться от семьи на 3 недели, по крайней мере, чтобы в разлуке полностью осознать, как балует меня счастьем судьба. Я объясню ей, — продолжал я, повернувшись к Гаррису, — что это тебе мы обязаны такой... Гаррис поспешно опустил на стол стакан вина. Я бы предпочел, чтобы ты не объяснял все так дотошно своей супруге, — перебил он. Если она начнет обсуждать подобные вопросы с моей женой, то на мою долю выпадет слишком много чести. Ты ее заслуживаешь? Вовсе нет. Собственно говоря, ты первый высказал эту мысль. Ты сказал, что нерушимое счастье у домашнего очага присыщает и утомляет. Я говорил вообще. Мне твоя мысль показалась очень меткой. Я хотел бы передать эти слова Кларе, ведь она так ценит твой ум. Нет, лучше не передавай, перебил я в свою очередь. Вопрос несколько щекотливый, и надо поставить его проще. Скажем, что Джордж это выдумал, вот и все. У Джорджа положительно нет никакого понятия о деликатности. Этим он меня очень огорчает. Вместо того, чтобы немедля вывести двух старых товарищей из затруднения, он начал говорить неприятности. «Вы им скажите, или я сам скажу то, что я действительно предлагал. Отправиться все вместе с детьми и с моей теткой в Нормандию, в один старый замок, который я знаю. Там чудесный климат, в особенности для детей, и прекрасное молоко. Я лишь прибавлю, что вы моего плана не одобрили и решили, что одним нам будет веселее. С таким человеком, как Джордж, нечего любезничать». Гаррис отвечал ему серьезно. «Хорошо, мы снимем этот замок. Ты обязуешься привести свою тетку, и мы проведем целый месяц в недрах семейства. Ты будешь играть с детьми в зверинец. С прошлого воскресенья Дик и Мюриэль только о том и толкуют, какой ты чудный гиппопотам. Джорджа дети тоже любят. Он займется с Эдгаром рыбной ловлей. Нас будет всего 11 душ. Это в самый раз, чтобы устраивать пикники в лесу. Мюриэль будет нам декламировать. Она знает уже 6 стихотворений, а остальные дети живо нагонят ее. Джордж, в сущности, почти не способен к сопротивлению. Он сразу переменил тон, и даже не изящно. Он отвечал, что если у нас хватит низости устроить такую штуку, то, конечно, он ничего не сможет сделать. К этому он прибавил, что если я не намерен выпить все красное вино сам, то он попросил бы стаканчик. Таким образом, первый пункт выяснился. Осталось только решить окончательно, каким образом мы можем развеяться. Гаррис по обыкновению стоял за море. Ему была известна какая-то яхта, с которой мы могли бы отлично управиться сами, без лентяев-матросов, сводящих на нет всю романтику плавания. Но оказалось, что и мы с Джорджем знаем эту яхту. Она вся пропитана запахом трюмной воды, которого не может развеять и самый свежий морской ветер. Негде спрятаться от дождя, кают-компания длиною в 10 футов, а шириной в 4, и половина ее занята разваливающейся печкой. Утреннюю ванну приходится брать на палубе и потом ловить полотенце, которое подхватило ветром. Гаррис с Юнгой взяли бы на себя самую интересную работу с парусами, а мне с Джорджем предоставили бы чистить картофель. Уж я это знаю. Мы отказались. «Ну, наймем в таком случае хорошую настоящую яхту со шкипером», — предложил Гаррис, — «и будем путешествовать как аристократы». Этому я тоже воспротивился. Уж я-то знаю, что значит иметь дело со шкипером. Его любимое занятие — стоять на якоре против излюбленного портового кабака и ждать попутного ветра. Много лет назад, когда я был еще молод и неопытен, мне довелось узнать, чего стоит плавание на наемной яхте со шкипером. Три обстоятельства вовлекли меня в эту глупость. Во-первых, я по случаю хорошо заработал. Во-вторых, Этельберте ужасно захотелось подышать морским воздухом. И в-третьих, мне попалось на глаза заманчивое объявление в газете «Спортсмен». Любитель морского спорта. Редкий случай. Головорез. 28-тонный ял. Владелец судна из-за внезапного отъезда согласен отдать свою борзую моря в наем на какой угодно срок. Две каюты и кают-компания, пианино Воффенкопфа, вся медь на судне новая. Условия — 10 гиней в неделю. Обращаться к Пертви и К. Бокльсбери. Это объявление волшебным образом обращало в явь мои тайные мечты